Дамы и господа, где бы вы ни находились, в каком бы часовом поясе ни проживали, доброго времени суток вам. И мы начинаем запись очередного интервью, и будем это делать специально для PokerStrategy.com. Меня зовут Митя Зет, и сегодня в гостях у меня будет победитель месяца в номинации «Пользователь месяца». Сейчас мы разберемся, за счет чего же этот человек заслужил такое почетное звание. А зовут его Иван, а мы его знаем под ником «Разведчик». И вот Ваня уже здесь, рядом совсем, и уже рвется в бой. Вань, привет.
Да, добрый день, всем привет.
В первую очередь, конечно, хочу тебя поздравить с этим замечательным, можно сказать, заносом. Ты стал пользователем месяца. Поздравляю. Ура, товарищи.
Да, спасибо большое, особенно тем, кто за меня голосовал от души.
Обычно вот в том топике, где предлагают кандидатов на голосование, там под теми никами, которые люди пишут, обычно там одна-две строчки «за что?». Вот под твоим ником во время голосования что было написано? «За что?».
Ну, в основном, насколько я помню, это за помощь в различных разделах, как в технических, так и в жизненных. Ну, в общем, оказывал помощь, давал советы, что как лучше сделать, как поступить.
Ну, а какого рода советы? Вот интересно, например, можешь привести?
Ну, а самых распространенных, допустим, если в техническом разделе, если взять по поводу там Poker Stars, да, раздел, как бы, это мой самый основной рум, где я играю. Ну, как бы я сам знаю этот рум насквозь. Вот. От А до Я. В общем, ну, различные советы. И как что настроить в настройках, как ну, различные функции. Вот. Ну и в технических разделах, допустим, какие там компьютеры подобрать. Ну, в принципе, там не особо сильно тут заседаю, но...
Ваня, а ты за это деньги получаешь?
Ну, как у меня в подписи стоит, когда ты родился, ты плакал, а мир улыбался. Так проживи жизнь так, чтоб, умирая, ты улыбался, а мир плакал. Это сказал Тупак Шакур. Все равно это немногим, конечно, известная фраза, но она как бы... отражает мой внутренний мир, то бишь надо помогать другим людям, и это тебе потом воздастся. Не обязательно брать с людей, которым ты оказываешь помощь, деньги, тебе вернется. Либо в деньгах, либо в счастье. Ну, такая жизненная позиция.
Ну, а ты в это просто веришь, или у тебя жизненный опыт подтверждает твою теорию?
У меня как бы жизненный опыт небольшой, как бы только разменял первую четверть века. Конечно, еще много всего впереди. Ну, бывали в жизни и счастье, и горечь. Но, тем не менее, я знаю то, что добро всегда возвращается. Вот ты даже переведешь бабушку через дорогу, тебе это через месяц, через год, через два как-нибудь тут да воздастся. И тут дело не в религии, ни в чем. Ну, это как бы закон природы, как бы, ну, обыкновенная, как бы, синусоида, да? То бишь, все в мире циклично. То же самое циклично в мире и зло. То бишь, ты кому-то пожелал зло, оно в тебе потом вернется. Ты кому-то пожелал добро, оно в тебе вернется. Ну, такая вот простая философия.
Вот два человека приводят бабушку. Ну, один думает, вот я сейчас ей помогу, а потом мне воздастся. А второй просто приводит, потому что, ну, как бы так нужно сделать, по его мнению. Вот кто из них в будущем получит возврат добра, а вот тот, который вот как бы с умыслом это делает, он тоже получит обратно добро?
Ну, конечно, вопрос с подковыкой, но могу сказать одно, что любому воздастся. Одному и второму. Только первому, который как бы с корыстью это сделает, ему это может все обернуться наоборот. А другому вернется все как должно быть.
То есть, дорогие друзья, вот, собственно, и секрет покерного успеха. Нужно просто делать много хорошего людям, и в результате ГСЧ над вами сжалится наконец-то. Ты вообще активно играешь сейчас?
Как бы я не рейк задрот, Ну, по пару тренеров в день, пару СНГшечек бывает играют. Сейчас в последнее время я стал продавать доли. Просто как бы у меня нет свободных средств вложить в свою игру. Хотя она плюсовая, но дело в том, что в последнее время, вот особенно после того, как я на скупе вошел за финальный стол, как бы начался такой небольшой даунстрик, который продолжается уже не первый месяц. Ну, я как бы надежду не теряю. Я не из тех людей, которые проклинают ГСЧ. Я знаю, что это как бы оно все потом вернется. Ну, по крайней мере, там по мелочи стараюсь играть, как бы не терять форму. Дело в том, что сейчас вот последние годы, вот последний год, два, три даже, покер не стоит на месте, и буквально он каждый день движется вперед. И буквально вот любой двухнедельный, месячный перерыв очень сильно влияет на твою игру. Поэтому надо как бы всегда оставаться в игре, надо играть, надо поддерживать свою форму. Даже если тебе нет денег, надо прибегать там к бэкингу или играть в фриролы. Даже на тех же самых фриролах можно за месяц подняться до, к примеру, в России приличных сумм, там до $200-300. Вот, как говорится, главное было бы желание и немножко удачи. Особенно на микролимитах.
Понятно. Но вот насколько мне известно, ты выделяешься из общей массы покеристов, поскольку играешь необычные дисциплины. Я их даже не буду перечислять, я, наверное, сломаю язык, я понятия не имею, что это такое, но это явно не NL Hold'em и не Fixed Limit, а что-то очень-очень необычное. Но среди всех этих дисциплин, которые ты играешь, наверняка у тебя есть какие-то любимые. Вот какие?
Ну да, как бы легко догадаться по моему никнейму разведчик, что моя любимая игра это RAS, в которой на скрытии выигрывает самая лучшая лоу-комбинация от туза до пятерки.
Скажи, ну вот сегодня, на сегодняшний день покер является основным делом, которым ты в жизни занят? Или еще что-то там глобальное есть?
Как бы у меня техническое образование, даже без образования еще со школьных лет, сильно увлекаюсь с компьютерами. Ну, то бишь, как бы у меня в основном заработок идет, это так называемые шабашки. То бишь, даю объявления, у меня есть постоянные клиенты, которым если что, там надо там, установить антивирус, там, проверить на вирусы, переустановить Windows, ну и так далее, и тому подобное.
Знаешь, вот сколько раз я с сисадминами общался, у них всегда припасено пару каких-то нелепых случаев, которые свидетельствуют о том, какие же бывают все-таки тупые юзеры.
Ну, вот не знаю, это было где-то лет, наверное, 10 назад, как меня вызвали в офис, говорят, приедь срочно, у нас не печатает принтер. Ну, я приехал в офис, все там девочки, бухгалтерши, ну, у них не печатает принтер. Ну, я сразу посмотрел, что у них принтер выключен из розетки. Ну, в общем, там дело техники, ТТП, чтобы накрутить время. Попил чаек, там пообщался с девушками, стрельнул телефончики. Потом где-то минут через 40 включил принтер в розетку, отправил страничку на печать. Меня там восхвалили там чуть ли не в боги. Ну, такой был случай. Ну, таких случаев очень много. Я думаю, что, ну, сейчас многие бухгалтера изучают 1С бухгалтерию, при этом не изучают обыкновенные компьютерные термины и технику обращения с компьютерным железом.
Так вот, давай с тобой вернемся к покеру. Скажи, а вообще вот на сегодняшний день, то есть гораздо больше и более стабильный доход тебе приносит твоя основная работа, то есть вот связанная с компьютерами, правильно я понял?
Ну, грубо говоря, 50 на 50. Ну, то же самое, это ж не постоянная работа, то бишь, то же самое, как и в покере, эти нерегулярные заработки, то бишь, в этом месяце ты можешь заработать ноль, в следующем заработать 10 тысяч. Само как и в покере. Сегодня ты можешь сыграть там в минус $100, завтра сыграть в плюс 200. В итоге в месяц ты можешь сыграть в $0, да? И там в плюс 1000, в минус 1000. То есть, ну, тут, как, тут хотя бы ты не будешь в минусе, да? Ну, как бы это основной такой подкормка.
Понятно. Ну, вот видишь, ты сам уже заметил, что покер приближается, в общем-то, по стабильности и доходности к твоей офлайн работе. А вообще тебе хотелось бы, чтобы покер стал приносить тебе стабильный и нормальный такой доход? И для того, чтобы уже там не заниматься больше ничем, а вот только покером. Хотел бы так?
Ну, это довольно-таки такой провокационный вопрос. Дело в том, что любая работа, которая приносит помимо денег удовольствие, является хорошей. Например, то же самое, как мне возня с компьютерами. С компьютерами, софтом мне приносит удовольствие и деньги. То же самое мне и покер приносит и деньги, и удовольствие. Дело в том, что с компьютерами негатива бывает меньше, чем с покером. И вот самое главное в покере — это справляться с негативом. То бишь это тильт, это даунстрики, это надо все пережить, это надо перебороть. Вот, допустим, раньше, вот еще года 3 назад, у меня мышки летали каждый день буквально. Сейчас уже, конечно, этого нету, это довольно-таки ощутимый прогресс.
Ну и как давно ты вот совладал с собой, что тебе помогло это сделать? Это какие-то регулярные тренировки или это просто вот как-то так вот произошло само собой?
Это приходит с возрастом. То же самое, как еще в очень дальние времена, когда у нас были тут на каждом шагу, ну, в принципе, и не сейчас есть игровые автоматы. Когда-то я ходил каждый день регулярно, как говорится, был регуляр игровых автоматов. Потом просто я сказал, что все, хватит. И буквально за месяц я излечился от игромании сам. Без посторонней помощи, без каких-то там лекарств, психологов, психиатров и тому подобное.
То есть ты просто закрыл себя...
Просто за месяц я перестал ходить в игровые автоматы. Все. И они тогда еще, кстати, были разрешены. То же самое вот так и поборолся, так сказать, с тильтом. Ну, по крайней мере, я могу сейчас запросто там высказаться очень некультурными словами в чате. Но при этом я... перестал кричать, перестал бить мышки, клавиатуры, диван и все, что под руку попадется.
И главное, людей.
Ну, людей... Ну, это люди у меня тут в комнате не ходят, и на тут кошки бегают, и им раньше тоже попадало.
Ужасы ты какие-то рассказываешь. В общем, остепенился теперь. Ну, и какие планы ставишь покерные? Чего, хочешь чего-то достичь конкретного?
Ну, у меня есть... Ну, как сказать, не хочу раскрывать, как сказать, все свои планы. Как старая добрая поговорка: если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот. Ну, у меня такой минимальный план на будущее — это заработать, начать зарабатывать в покере столько денег, чтобы мне достаточно было жить в другой стране, кроме как России. То бишь, ну, по политической обстановке я просто не могу больше жить в этой стране. И хочется уехать подальше. Хоть не в теплые края, но хотя бы там в ближайшую Восточную Европу. Это как бы моя ближайшая цель именно вот в покере.
Ну, а что тебя больше всего раздражает у нас в стране? Политическая система, люди, там, архитектура, природа?
Не, ну, природа... Ну, как сказать, я живу в Красавском крае, тут на севере Красавского края. У нас тут как таковой природы нет. Тут нет ни лес, ни лесов, ни гор. Только сельскохозяйственные поля вокруг. Ну, и тут, ну, и море немножко. Вот. Ну, конечно, политическая система. Просто я знаю, что, ну, нет будущего в этой стране. Если я буду работать на пенсию, я эту пенсию никогда не заработаю. Хорошую пенсию. Конечно, у меня там минимальную социальную пенсию. Там, можно даже, поработав там один год на государство, получить эту пенсию. На хорошую пенсию. Ну, как бы я не вижу себя здесь в старости в этой стране. На данный момент, на данном этапе.
Ну, в общем, ты не одинок в таком желании. Сейчас таких людей, в общем-то, все больше и больше становится. А, кстати, какую-нибудь страну конкретную ты уже присмотрел себе? Куда-нибудь особенно тебя тянет?
Ну, пока я хочу вернуться на свою историческую родину, так сказать, это в Крым, в Севастополь. Вот. Ну, а там дальше, как уже поведет меня игра. Если будет стабильный заработок хороший, то уже, конечно, можно будет там Восточную Европу, типа Болгарии, Хорватии, куда-нибудь туда уехать.
В общем, какие-то славянские такие края тебя тянет.
Ну так... да, атмосфера как бы ближе к душе. Это ж... Некоторые мечтают уехать в Англию, уезжают в Англию, а потом рвутся обратно в Россию, потому что они там не могут жить. Там не тот менталитет у народа, у населения.
А вот ты сказал, что ты закончил институт. Какой, кстати?
Ну, самый простенький институт. Даже не буду называть его название. Но окончил там по специальности инженер компьютерных систем. Ну, что-то типа такого.
Понятно. Ну, ты тебе чем-нибудь вообще образование помогло?
Ну, компьютерные сети, информация.
Там. Помогло тебе образование чем-то в жизни или в покере? В работе, в твоей основной?
Могу сказать одно, что вот в данном институте... Когда я получал высшее образование, оно, наоборот, меня только испортило. Я стал более ленивый, я стал более расхлёстанный. Ну, просто такой был институт. Просто лучше бы я пошел бы в техникум, чем в институт. Ну, это как бы уже отдельная тема для разговора.
Ну, скажи, а вообще твое окружение, друзья, может быть, родители, они в курсе, что покер является таким важной частью твоей жизни?
Ну да, мама сначала была против, что-то пыталась возражать. Сейчас, особенно в дни кэш-аутов, очень рада, потому что я зарабатываю покером. А в дни, так сказать, в минусовые дни, ну месяцы, да, ну не рада, все пытается выгнать на работу. Ну друзьям, в принципе, безразлично. Некоторые работают, некоторые тоже занимаются шабашками. Но я их тоже пытался подсадить на покер. Они все не хотят, тоже считают это лохотроном. Но я пытаюсь им объяснить, что да, и там есть там стрики, есть, ты можешь сегодня проигрывать, завтра выиграть там миллион. То же самое, как, допустим, пример Маратик, да, который там это, пару лет играл там в небольшой плюс, и тут выиграл миллион долларов. Ну, им это не понять. Вот буквально вот на днях другу рассказывал эту историю про Маратика. Но он просто не верил. Он сказал, что это фигня, это некультурное слово. В общем, это все бред. Сивые кобылы. Ну, есть такие люди. Ну, в основном такие люди. Большинство, которых не переубедить, что покер это не азартная игра. Это игра мастерства. То же самое, как вот у нас, наше правительство, то же самое не переубедить, что это игра мастерства. Хотя во всем мире сейчас уже признают, что покер это игра мастерства, что от удачи немного чего зависит, но многие как бы не верят, что в покере можно выигрывать регулярно.
Слушай, ну раз люди, я так понимаю, с удовольствием и на постоянной основе бэкают твою игру, то, я так понимаю, играешь ты в плюс. И уверенно.
Ну, я же делаю, что играю в микролимиты. То бишь там от фриролов там до 11 долларов. Иногда там бывает там вот лоски на 215 долларов, как скуп, да? Там на 33 доллара там куб, что был турбо чемпионат онлайн-покера на покер-старте. В общем, ну на микролимитах, ну, играю в небольшой плюс. Сказать. Дело в том, что я играю, вот, дело в том, что в моих турнирах играет очень мало людей. То бишь, там обычно не превышает приз за первое место 100 долларов. То бишь, как сказать, в один прекрасный момент я не могу разбогатеть там на 30, на 100 тысяч долларов. Да? То бишь, ну, потихонечку играю, пытаюсь играть в стабильный плюс.
Ну, а как вообще началась твоя карьера в смысле беттинга? Ведь, понимаешь, неизвестному игроку на микролимитах как бы сделать так, чтобы его стали бэкать. Или это сейчас без проблем происходит, если желающие?
Ну, как бы сказать. То, что начал играть давно, наиграл небольшую дистанцию. Сначала меня там это бэкали друзья, знакомые, которые сами не могли подняться высоко. Им тоже было проще вложить деньги в меня. Вот. Потом был печальный случай, который мне там вспоминали некоторые личности на сайте, которые агитировали голосовать против меня. Когда я там продал пакет на энное количество турниров. Ну так получилось, там где-то в середке, после раздела прибыли, я начал играть на свои деньги. Ну и как бы увлекся и уже залез в чужие деньги. Ну, грубо говоря, не то что кинул, а именно залудоманил. Это еще, как говорится, было давно, неправда. Вот. Потом кое-как выкрутился, отдал долг, хотя мне там многие там советовали, типа, да, забрось ты, и т.д. Ну, просто у меня такое воспитание, что, ну, любой долг, тем более карточный, надо возвращать.
В общем, твоя совесть сегодня чиста.
Моя совесть чиста, абсолютно. Тем более, там, не, ну, хоть небольшую, но компенсацию за моральный ущерб выплатил. Разжился с миром. Но то, что люди там вспоминают вот это вот, ну, во-первых, это некрасиво. Во-вторых, ну, пускай они вспомнят, как я в 7 классе украл булочку из столовой.
Ну, ты просто исчадие ада какой-то.
Да.
Тюрьма по тебе плачет.
Я такой нехороший человек, в 7 классе украл булочку из столовой. И даже 3 рубля, сколько там, или 5 рублей не заплатил за нее. Ну все, давайте меня сейчас распяйте на кресте.
Понятно. Можешь посоветовать что-нибудь начинающим? Как вот задержаться в покере? Как бы так сделать, чтобы все знакомство с покером не закончилось тогда, когда за несколько дней исчезает полтинник стартовый?
Ну, во-первых, сейчас уже, конечно, не стартовый полтинник, это раз. Во-первых, на по-любому, ну, сейчас уже даже с 10 долларов на рынке трудно подняться. Но даже если ты получил 10 долларов, не надо идти сразу в безлимитный холдинг. Вот мой совет. Вот у меня сейчас есть ученик, который то же самое начал с 10 долларов. Но он, правда, играет очень мало рук, из-за того, что у него сейчас уже второй ребенок родился. У него, ну, в это время не хватает играть. Он играет там по 100 рук в неделю. Но тем не менее, вот лучше, если получил даже эти 10 долларов, если нет денег своих вложить, лучше начать играть с лимитного холда. По крайней мере, сейчас даже до лимитов 25-50 центов можно стабильно по простенькой стратегии играть в плюс. А вот в безлимитном холдинге, то же самое стратегия средних стеков, стратегия больших стеков, она довольно-таки уже очевидная. И многие оппоненты уже просто, ну, тебя уже сразу читают. Просто как ты сел уже за стол со стеком 100 ББ или 40 ББ, уже люди знают, с какими руками, в каких моментах ты будешь играть. Поэтому новичкам лучше туда не соваться. Очень часто на форуме пишут новички, там вот, которым там неделя, две недели регистрация, да, которые садятся за стол, начинают играть по стратегии, пишут: «Братцы, помогите, я заливаю». Им ты не докажешь, что надо к этой стратегии уже подходить творчески. Бишь, надо оступаться от рамок. Бишь, либо сужать, либо расширять спектр рук играемых. Просто, ну, очень большая конкуренция вот в безлимитном холдинге. По крайней мере, сейчас в лимитном холдинге на микролимитах, в других играх конкуренция небольшая. И там можно делать, по крайней мере, первоначальный стартовый капитал. Хороший стартовый капитал. Не то, что дают там 10-50 долларов, там, да, хотя в этом раскрутиться может до 100 долларов там, за месяц, за два. Можно раскрутиться без особых заморочек. В лимитном холдинге, вот, это не знаю, как-то вот, у меня просто бывали, ну, даже не знаю, сколько раз этих случаев перечислить, когда я, допустим, там с ППшек выиграл там 40-60 центов в турнирах, да, ну, на покерстарте. И потом с этих центов раскручивался там до 5 долларов, как минимум, в лимитах холдами. Потом поднимался в СНГшках, там хедзапы или 6 максы, ну, вот, ну, в этом раскручивался там до десятки, до полтинника, до сотки. Ну, как обычно, начинается, там надо вывести там, на интернет, надо вывести на сигареты, и остается на счету $10, из этих долларов уже как бы опять начинается тяжко подниматься.
Да, тяжело и неказисто, как говорится.
Жизнь плохого покериста.
Да, да, да. А скажи, а тебя никогда не привлекал офлайн покер? И вообще пробовал ли ты свои силы в офлайне?
Ну, в офлайне я вот каждое лето езжу на родину, в Севастополь. И вот, по крайней мере, где-то из последних 4 лет, 3 года я точно играл вот каждое лето. Буквально каждый день вместо пляжа, в плеер в уши, на маршрутку и в покер. Ну, могу сказать одно, очень, конечно, азартная игра, именно офлайн. Понимаешь, как бы это эмоции, это атмосфера, это там сигарета в углу, потому что там за столами курить нельзя. Это, ну, конечно, намного интереснее игра вот в офлайне идет.
Ну, а по деньгам это как-то выгоду какую-то приносит или это чисто развлечение?
Ну, по
для
деньгам,
тебя?
Ну, конечно, могу сказать одно, что, допустим, за это лето я выиграл на фриролах и там, ну, небольшие рибанники по 50 гривен. Ну, 50 гривен это по 200 рублей. Ну, вход и рибай. Ну, где-то около... Ну, да, где-то около 4000 рублей я выиграл за лето.
Ну, то есть, в общем-то, не зря провел там время.
Ну, да. Поле не особо большое. Там вот 3-4 стола, то бишь 30-40 человек. Ну, много интереснее, конечно, игра в офлайне. Но единственное, что она очень сильно утомляет. Потому что если в интернете турнир на 30 человек будет длиться 2,5 часа, то в офлайне... Турнир на 30 человек будет длиться минимум 5 часов. И при этом, конечно, нет таких благ, как там прилечь на диванчике, положить там клавиатуру на пузо, это мышку под бок.
Да.
Это концентрация. В принципе, теоретически можно играть каждый день. Ну, не каждый день, точнее. Если ты играешь в покер каждый день в интернете, то можно... 2 раза в неделю уделять внимание офлайн-покеру. Особенно, если ты живешь не в России, потому что в России офлайн-покер-то запрещен, теоретически. Есть, конечно, подпольный офлайн, но мы это не будем обсуждать. Вот. Ну, и, по крайней мере, если ты не будешь там много выигрывать, ты, по крайней мере, наберешь опыта. И, наберешься опыта. Дело в том, что многие люди хотят выиграть там миллионы или хотя бы там пару десятков тысяч или сотен тысяч евро или долларов. Допустим, то же самое съездить на RPT, EPT. Как бы все равно, как бы такие игры, они пригодятся. Потому что вот когда я помню свой первый офлайн, вот, ну, просто не передать такие ощущения. Когда я получал 2 туза на руки, у меня было абсолютно сказать, спокойное лицо, руки не тряслись, ничего, бет, рейс, алын, шоу-даун. Когда блефовал, тоже все, в принципе, нормально. А когда был полублеф, то бишь, играл там на стек, или на крупную часть стека, там, со средней парой, да, там, с ними там, там, низшая пара плюс ОЕСД, и... Вот мы сначала читали, это мне люди говорят, чувак говорит, когда у тебя нац, у тебя лицо спокойное, абсолютно. Это когда у тебя, ты видно, что ты блефуешь, и у тебя такое, знаешь, так, это рука на грани фола, да? Видно. Вот. Ну и потом где-то вот буквально за 10 игр я научился уже как бы держать лицо, это покерфейс, ТП, потом уже научился читать других оппонентов. Допустим, у нас там был такой пацанчик, ну ему там... Ну, это на вид лет 18-16. Хотя там, как, в принципе, то на Украине то с 18 лет разрешено играть. Вот. И он постоянно, когда ему заходили тузы или короли при флоп, он делал такую глупую улыбку, и у него щеки краснели. И вот это просто, не знаю, это надо было снимать на камеру. Когда он там сидит на УТГ, он смотрит карты, тут же краснеет, улыбается. И весь стол такой фолд, 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 фолд. Офлайн, как минимум, это весело. Это атмосфера, в принципе, вот в онлайне такого ты не получишь. Вот общение с людьми, это как бы непередаваемые ощущения. Это надо испытать.
То есть с негативом за офлайн столом покерным ты никогда не сталкивался?
Негатива никогда не было. Ну, по крайней мере, у нас нет. Ну, бывали там некоторые моменты. Допустим, как вот я сейчас вспоминаю один из последних турниров, когда я занял первое место, когда я переехал с тузами королей. Это уже был хедзап в турнире. Просто мы там рейс, all-in. Он показывает королей, я показываю тузов, на флоп падает король. И я там кричу благим матом, что выпал туз, и дилер сдает, то ли на тёрт, то ли уже на ривер, уже не помню, сдает туза. И оппонент там таким матом высказался про все, что он об этом думает. Ну, как бы, нет, это было как бы шутя. То бишь, ну, там, ну, не было, по крайней мере, в этом клубе не было ни одного криминального элемента, которые-то могут там пепельницы там в дилера запустить, да, ну, там, пистолет из трусов достать. Ну, как бы, в основном компания там такая 20-30 лет, люди, ну, уже что-то в мозгах есть, более-менее адекватные, культурные. Обычно все друг друга знают, здороваются, там, nice hand, nice fold, ну и так далее и тому подобное.
Ну, а вообще в будущем нет ли у тебя какой-нибудь такой мечты действительно поехать на серьезный крупный турнир в Лас-Вегас?
Есть, есть. Именно в Лас-Вегас. Я хочу сыграть в СОП, это моя мечта. Это раньше он назывался Championship за $50,000. Раньше был Харсе, сейчас это 8 игр. То бишь, это турнир, который проходит на СОПе перед мейном, перед мейн-эвентом. $50,000 на бейн, мне еще не знаю, сколько лет копить. Ну, по крайней мере, хотя бы съездить на СОП, просто хотя бы сыграть в небольших там турнирчиках там, за $1,500. Допустим, то же самое раз, там, Харсе, 8 игр. Это, конечно, в планах. Не знаю, смотрим, как получится.
А давай с тобой обсудим такую тему животрепещущую, как покер и здоровье. Это все-таки вид деятельности такой сидячий. Чего уж тут греха таить? Вот не сталкивался с проблемами, связанными вот с таким образом жизни?
Сталкивался. Я очень часто играю в день больше 12 часов. Да вообще, как бы, я с детства за компьютером провожу там как минимум там часов 10 за компьютером. Ну, конечно, надо уделять внимание здоровью. Это хотя бы надо делать эргономичное рабочее место. Чтобы высота стола должна была там соответствовать, расстояние от глаз до монитора, высота стула. Все это, конечно, можно найти в интернете. Называется эргономика рабочего места. Вот. Ну, конечно, желательно комфортный стул, точнее, не стул, а кресло, именно кресло. Конечно, оно не дешевое обычно стоит, это минимум $100-150 и выше. Чтобы хотя бы поддерживалось, ну, чтобы поддерживало спину нормально, чтобы не уставало. Вот. Ну, питание тоже, особенно тем, кто играет очень много турниров, именно турниров. Потому что, допустим, в кэше ты можешь закрыть столы и пойти там нормально покушать. Там, позавтракать, пообедать, поужинать. Допустим, в турнирах, особенно люди, которые играют там, по 10 турниров одновременно, им, конечно, это очень проблематично. Поэтому лучше держать, так сказать, под рукой там, какой-нибудь холодильничек, где будет там водичка, минералочка, да, где-то будет там, не знаю, пицца. Там, если что, принести, так, если синхронизированные перерывы, там, что-нибудь разогреть. Ну, чтобы, так сказать, была и еда, и питье под рукой. Потому что отвлекаться от турниров потом это будет. Ну, у меня самого было, что я даже как-то раз, когда играл 4 стола, я жарил блины на кухне. У меня стоял там рядышком ноутбук, играл 4 стола и жарил блины. Ну, это было что-то с чем-то. После этого так я и не экспериментировал. Ну, так, допустим, часто бывает, что играю там 3-4 стола, и там и бегаю там от руки до руки, это на кухне там пытаюсь там пожарить ужин. Ну, не пожарить, это разогреть. Вот. Ну, главное это вовремя питаться. Потому что то же самое, вот на голодный желудок, ну, во-первых, и вредно сидеть с голодным желудком. Тем более играть на голодный желудок вредно. Но как бы, чтобы хотя бы что-нибудь было под рукой закусить. Ну, не закусить, а это перекусить, да, то бишь там водичка, печенюшечки, то же самое, там какие-нибудь пряники.
Ну как вообще, сахар, как ты думаешь, помогает во время игры головному мозгу?
Ну, сахар, не сахар. Ну, как бы это еще, дело в том, что я еще с детства играю в что, где, когда, ну, это спортивное. Ну, можно тоже держать под рукой орехи, шоколад, особенно, ну, не молочный какой-нибудь там баунти и т.д. да, а нормальный шоколад, темный, черный, там, как минимум 76% какао, да? Вот. Орехи, то бишь грецкий орех, там, фундук, миндаль. В принципе, для мозга это помогает. То же самое, вот, где-то была вот на форуме такая тема по поводу, называется что-то, по-моему, допинг для покеристов. То бишь, есть еще различные таблетки, которые, ну, довольно-таки разрешены, и, в принципе, не наносят вреда для организма, а только пользу приносят. Глицин. Ищут какие-то таблетки, которые приносят пользу именно, они стимулируют работу головного мозга. То бишь, ты начинаешь шустрее обрабатывать информацию, усваивать, обрабатывать, шустрее принимать решения и лучше продумывать ходы.
А вот что за история с «Что, где, когда»? Как ты туда попал?
Ну, это еще было где-то в 6-м, наверное, классе школы. Как-то мы, ну, я уже даже не помню, действительно, как я тогда попал. В общем, типа, было такое, как это разнарядка. Типа, сегодня там состоится игра, нужна команда. Там, 6 человек, валите. Ну, там выгнали там отличников из классов различных. И пришли, и как-то меня вот затянуло тогда вот. До сих пор сейчас стараюсь не пропускать, по крайней мере, трансляции, да, вот что-то когда по Первому каналу. Сейчас уже, конечно, вот последние где-то года полтора, я, ну, у меня до этого было где-то 4 команды различных. Это была сборная 12-й школы, сборная СГА, таджики, славяне. Уже не помню даже, как последнюю команду звали. Ну, плюс еще легионером был в различных командах. Там и в краевых, и в российских. Дело в том, что очень много времени отнимает игра. Особенно вот субботы, воскресенья, как бы обычно игры проводятся в эти дни. Ну, как минимум надо это всю субботу или воскресенье убить на игру. А тем более тогда, когда я еще работал, учился, это как бы у меня тогда был единственный выходной. И как-то потихоньку это все сошло на нет.
Ну, а вообще вот у игрока, что где когда, и там из какого-нибудь региона, есть шанс попасть в высшую лигу, а в результате, может быть, даже вот в основные телевизионные игры?
Есть, но это надо быть очень умным. У нас в городе, да, вот когда я там занимал вторые, третьи места, у нас была очень умная команда, там люди были где-то лет на 10 старше меня, ну и тем более старше моей команды. И вот они даже по краю очень редко когда занимали там второе-третье место. А допустим во всероссийских чемпионатах бывало даже там и в первую десятку не входили. Потому что в высших лигах очень много вопросов именно на знания, причем узкоспециализированные знания. Если ты, допустим, не читал Кафку, то ты на этот вопрос не ответишь. Ну, в таком духе. Допустим, если у нас, допустим, в городских, в краевых лигах очень много вопросов именно, как сказать, на догадку, на эрудицию. А чем дальше в лес, тем толще партизаны и тем узкоспециализированные вопросы.
Слушай, ну интересное такое у тебя увлечение. А еще какие-нибудь хобби или увлечения есть у тебя, помимо, естественно, покера, работы с компьютером? Ну и вот ну, что ли когда?
Самое такое активное увлечение, одно из самых активных увлечений, ну, сказать, активный вид спорта, это рыбалка. Вот рыбалку я обожаю. Ну, у нас тут дело в том, что тут море, хоть Азовское, но это море, там рыбка ловится. Причем иногда очень хорошая рыбка ловится. Вот рыбалку я люблю. Вот все никак не могу сходить на подледную рыбалку. Хотя у меня тут до моря тут 50 метров, и очень часто тут замерзает лиман. Ну, тут глубина тут метров 5, наверное.
А, слушай, ну в море же ловить рыбу это особое какое-то искусство. То есть ты там на каком-то плавающем средстве выходишь там с каким-то специальным...
Нет. С берега удочка, спиннинг. Ну, обычно раньше ходил, я брал с собой 2 спиннинга. Что-то не люблю я на удочку ловить. Удочка это не то. Спиннинг, как бы, это совершенно другие ощущения. Ну, то же самое, если сравнивать с покером, удочка это ССС, да, стратегия коротких стеков. Спиннинг это БСС. То бишь, ты закинул хрен знает куда и сиди там, подтягивай и жди, когда клюнет. Но если клюнет, там обычно рыбка похлеще.
Слушай, ну вот интересно, конечно, не могу не задать вопрос, ну что там самое серьезное из того, что ты лично поймал?
Хвастаться не буду, ну, сейчас примерно прикинул, где-то 40-сантиметровый пеленгас. Пеленгас это очень вкусная и очень бойкая рыба. Для тех, кто не знает, допустим, карп нервно курит в сторонке. Просто пеленгас, он бьет, ну, действительно, как из последних сил. Там спиннинг ведет, ломает только так. Но я, кстати, вот единственный раз выловил, причем я шел, для того, чтобы ловить пеленгаса, нужна специальная наживка, специальные поводки, то есть там с поплавками, нужен специальный морской червь. А я ловил обычно тараночку и поймал его за брюхо. Вот действительно, вот я его вылавливал. Ну, это просто непередаваемое ощущение. У меня чуть спиннинг не поломался пополам. Вот. Ну и второе мое самое, так сказать, наверное, старое увлечение, как раз где-то со времен «Что, где, когда», «Бринкингом» еще тогда это называлось, это бильярд. Вот что-что, ну, наверное, в бильярд я играю лучше, чем в покер.
Ну, ты имеешь в виду русский бильярд?
Ну да, это русский бильярд, то бишь, ну, это не для русского человека. Слишком большие лузы, слишком маленькие шарики. Русский бильярд, то бишь, там и американка, и Невская пирамида, и Московская пирамида, и карамболь с фишками. Ну, когда-то даже и на деньги играл, бывали такие моменты. Ну, потом дело в том, что, очень дорогой вид спорта. Много дороже, чем играть в покер. Потому что, даже как-то проработал 1.5 года маркером в бильярдной. Потому что там выдавал шарики, кии, принимал оплату. Вот. Ну и в свободное время там тренировался. Тоже там тренировал финтовые удары. Потом разводил приезжих москвичей на деньги. Типа, это спорим, что я забью этот шарик от 2 бортов. При этом я этот удар от 2 бортов тренировал, чтобы не соврать, где-то 2.5 месяца. То бишь, не знаю, как у тебя с фантазией, за средней лузой стоит шарик, перед средней лузой стоит биток. Ага. И этим битком надо ударить практически в угол короткого борта перед угловой лузой, это лузой напротив, чтобы он ударился об длинный борт, отскочил. И потом от этого длинного борта ударился в этот шарик, что стоит за дальней, средней лузой, и своим чечком закатился в среднюю лузу.
То есть он еще и закрутиться должен, этот шарик, который падает.
Ну да. И вот это же я и... Причем там, потом еще тренировал там перепрыги, тоже это очень длинная история, с бильярдом связанная. Просто у нас там очень часто любили отдыхать там прокуроры города. Бывали партии, просто некоторым покеристам такие суммы даже и не снились. Боин, когда там на кон ставили, где-то по 20 тысяч долларов.
Ужас.
Ставили на кон. Да, у нас так люди отдыхали. Потом, слава богу, открылась другая бильярдная, куда они все перешли. Потому что как бы с такими людьми мне работать было очень некомфортно. Я сочувствую многим людям, которые работают в сфере обслуживания. То есть это вот официантки, бармены. то же самое маркеры. Просто там я такого наслушался. Даже такого. Причем, знаешь, самое что обидное, что я даже ни при чем. Я просто приносил шары. Если тут ругают грязище покерстарцев, да, там, к примеру, очень некультурными словами, то там меня, то там ругали меня такими же словами, причем намного хуже. И у меня такое ощущение, что было, что сейчас какой-нибудь шариков окажется у меня во лбу. А претензии? Ты плохо вытер шарики. Вот просто. Вот. У нас была такая обязанность, вот, когда ты собираешь шарики, да, со стола, да, ты должен их такой тряпочкой, как бы, бархатной, да, протирать от мела. И все. Потом ты плохо пропылесосил стол. Ну, такие вот, знаешь, там. Он там не забил там тоненького своячка. И все. Тут виноват то, что это шар был в мелу, и то, что там какая-то пылинка на столе лежала. И до того, что ты ему там, блин, кии не вовремя принес. Там просто, ну, там у многих были личные кии, которые хранились там в сейфе.
Хочу тебе сказать, что у меня разные люди были в гостях. Бывали те, кто ругает, например, ГСЧ, а кто-то не ругает ГСЧ. Но человека, который сам являлся одно время в роли ГСЧ, такого еще, конечно, не было.
Я сам тоже когда-то ругал, где-то года 3 назад. Я даже письмо как-то написал по Кирсарсам. Очень, очень негативное письмо, на что мне ответили, тоже очень негативно. Сказали, если хотите, чтобы с вами так же общались, пишите в том же духе. Кстати, самый что прикол, то, что после того, как я написал им это письмо, я там в турнире там на пару тысяч человек занял первое место и выиграл там что-то около там, $300 или $500, уже точно не помню. Буквально там чуть ли не на следующий же день.
То есть ты хочешь сказать...
там суеверие, типа, вот там... Помолился Богу, так сказать, матерному. Это хоть и в матерной форме, но тут тело сдалось.
Ладно, тогда просто... к твоим советам начинающим еще добавим совет. Напишите письмо на Poker Stars. Может быть, тогда попрет.
Нет, дело в том, что если такое письмо написать, по крайней мере, в таком виде, как я им написал, то это даже в правилах оговорено, что можно получить пожизненный бан. И даже лишиться средств, которые имеются на счету. Так что лучше, конечно, лучше написать им письмо, типа, уважаемый PokerStars, я благодарен вашему ГСЧ, оно меня научило трудностям жизни, я знаю, как трудно достается хлеб, ну, в таком духе. И, может быть, они жалятся, ну, там можно еще написать в конце, типа, ну, дайте мне обстрика. Вот. И, может быть, они жалятся и дадут вам выиграть там Sunday Millions. Ну, это, конечно, шутка. Но в каждой шутке есть доля правды.
Ну, то есть можно сказать, что ты явился уже основателем религиозного течения, вот со всеми атрибутами. То есть божество, понятно, уже присутствует, высший разум – это ГСЧ, есть ритуал обращения к нему. То есть, в принципе, нужно осталось только найти последователей. Отлично. Ну что ж, Вань, получается так, что подкаст наш подходит к концу, но я тебя, конечно, не хочу еще пока отпускать, потому что я хочу предложить тебе поучаствовать в рубрике, в которой ты сможешь обратиться ко всем нашим слушателям, а это, поверь мне, не маленькое очень количество людей, рассказать о том, что тебя волнует, что происходит в твоей душе, в твоем мозге, в твоей жизни, или просто передать привет, в общем, распорядиться этим временем, как хочешь. Вот такой небольшой презент тебе от Poker Strategy от меня лично, так что используй его по назначению, время твое.
Ну, в общем, хочу передать привет всем моим друзьям и по скайпу, и по форуму, это, в частности, Олег Миторин, это Мика Зика, это N82 Elite, это Максу Таганрогу, Антону, Кириллу, Артему, Павлу и всем, кто меня знает. Также, в частности, хочу передать личный привет A-Favorite, который раньше был таким, так сказать, форумным троллем, сейчас начал исправляться, и мне очень нравятся его мысли в последние времена. Также хочу передать, сказать пару слов новичкам, Если у вас не получилось сразу раскрутиться там, со стартового капитала, допустим, или с первого депозита, не отчаивайтесь, читайте книги, смотрите статьи, вводы, сами думайте. И если долго мучиться, что-нибудь получится. Главное, не отчаивайтесь. Просто идите к своей цели, добивайтесь своих целей, делайте деньги. Удачи!
Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за время, потраченное на то, чтобы со мной тут поболтать. Надеюсь, что понравилось не только нам с тобой, но и тем, кто нас сегодня слушал. Спасибо тебе еще раз. Я напоминаю, что в гостях у нас был разведчик, победитель голосования на Poker Strategy в номинации «Пользователь месяца». Все это было записано специально для pokerstrategy.com. Меня зовут Митя Зет, и это далеко не конец и не последняя наша встреча. Все только начинается. Слушайте наше шоу вечернее, которое называется «Полный дом», по четвергам, два раза в месяц. Следите за анонсами. Всем пока и удачи!